Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с праздником в честь иконы Пресвятой Богородицы Знамения. И сегодня в нашей студии Михаил Васильевич Демурин, публицист, сотрудник Министерства иностранных дел, чрезвычайный полномочный посланник второго класса. Это соответствует в табеле о рангах чину генерала-майора, просто чтобы вы понимали уровень компетенции Михаила Васильевича, и в свое время заместитель руководителя второго европейского департамента МИД. Почему об этом очень важно нам с вами сегодня знать? Потому что речь наша пойдет о успехах или провалах российской дипломатии за последние годы.
Здравствуйте, дорогой Виктор Александрович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рад быть на радио «Радонеж» и поговорить о тех вопросах, которые мы с Виктором Александровичем наметили. Я единственное поправлю, чтобы здесь не было недосказанности, что я сотрудник Министерства иностранных дел в прошлом.
В прошлом, да.
Вот, я ушел с госслужбы в 2005 году. Была сложная ситуация в наших отношениях с прибалтами. И я, честно говоря, тогда просто не согласился с установкой, которую мы получили, на то, что вот с этими русофобскими и реваншистскими режимами мы должны постараться наладить дружеские, добрососедские отношения. Мне было совершенно очевидно, я 10 лет до этого занимался Прибалтикой, что это невозможно, и все наши шаги навстречу будут использованы во вред России. И, в общем-то, последние 10 лет подтвердили, что это, к сожалению, произошло именно так. Ну, я готов к вопросам вашим, Виктор Александрович, готов к вопросам
слушателей наших. Да. Телефон студии 959-59-39. Михаил Васильевич, сегодня праздник в честь иконы Матери Божией Знамения, и мы все, надеюсь, наши слушатели помнят о том, что в 1170 году дружины и ополчение русских князей осаждали господин Великий Новгород. И вот тогда, во время этой междоусобной брани, когда по стенам города с крестным ходом несли икону Матери Божией, в доску вонзились две Стревы. Православные новгородцы, православные Владимира Суздальская рать. Эту икону легко найти в Третьяковской галерее «Битва новгородцев с суздальцами». Ожесточение взаимно было такое, что даже во время крестного хода война не прекратилась. И тогда из глаз Пресвятой Богородицы истекли слезы. И архиепископ новгородский Ан закричал: «О, великое чудо! Матерь Божия показывает нам знамение. Она молится о нашем граде». И вот эти слезы Пресвятой Богородицы – это плач о братоубийственной войне. Сегодня мы видим о том, как такая же братоубийственная брань происходит на земле Древней Руси. На Донбассе, в Новороссии, Украина, Киев, мать городов русских. И ведь все это связано с провалами, мы понимаем, российской дипломатии, потому что последние годы, ну что говорить, все знают посол Виктор Степанович Чердомойдин, потом Михаил Зурабов. Многие спрашивают, а почему так получилось, что мы отдали Украину? Ведь сегодня гибнут в основном западенцы, остались либо поехали зарабатывать зарабичане на Запад, либо к нам, в Россию. А гибнут дети и внуки тех, кто в 43-44 освобождал эту землю от фашистов. Как так получилось, что дети красноармейцев, бойцов Красной Армии, освобождавших не только Украину, но всю Европу, сегодня стреляют друг в друга? Как это могло произойти?
Виктор Александрович, вопрос одновременно и очень сложный, и в каком-то смысле и простой. Я думаю, что начну я с того, что не соглашусь с тезисом о провалах дипломатии. Почему я не соглашусь с этим тезисом? Потому что бывают такие исторические моменты, когда уже результат внешнеполитических действий зависит не от деятельности дипломатов, не от деятельности дипломатического ведомства, а от целеполагания верховной власти. Если бы в случае с Украиной российская дипломатия как таковая, МИД и даже другие ведомства, задействованные на ниве внешней политики, что-то не выполняли или не так выполняли в тех задачах, которые перед ними ставила верховная власть, то тогда можно было бы говорить, ну, по крайней мере, о несоответствии, там, может быть, даже и о провалах в каком-то смысле. Да, поставлена правильная задача, но инструментарий был подобран неверно, и, не справились. Да, это провал. А когда речь идет о том, что изначально задача по Украине была поставлена неправильно, изначально во главу угла были поставлены корпоративные интересы, а не общенациональные, не общегосударственные, вот, да и в корпоративных интересах превалировал вот примитивный современный расчет, да? А если говорить о политике, то превалировала вот эта вот еще при Ельцине сформулированная задача, а Россия должна вернуться в так называемую цивилизованную Европу. Вот. И даже уже в начале 2000-х мы вроде начинали отходить от этого всего, да? Но нет да нет, вот как был случай с Прибалтикой в 2005-м. Нет да нет, а вот эта вот линия на то, что главное для нас создать общее пространство с Европой, главное нам дружить с Европой, главное нам дружить с США, главное вот этот вот современный глобальный мир, и главное это то, чтобы мы получили достойное место за их столом, понимаете, а не за каким-то общим столом, да, что мы давайте сформируем какое-то общество. Нет, мы должны были получить вот место там в семерке, то бишь там встать, сделать ее там восьмеркой или там как угодно. Вот, мы должны были получить место там, сям. Вот, все это вместе, оно и предопределило неспособность поставить жестко, ясно и четко задачи, а вообще-то не дало возможности увидеть угрозы по-настоящему. Не дало возможности или давало возможность, но в силу такого целеполагания не захотели увидеть эти угрозы. Тут по-разному историки разберутся. Все, в общем-то, в основном это есть. Хотя многое и будет припрятано, будут предприняты попытки убрать это из архивов, там те или иные документы наверняка, я уверен. Это действительно провальное совершенно время для работы нашего посольства на Украине, я это знаю, время Черномырдина. Вот. Он после этого получил высочайшие ордена, награды, были отмечены его такие вот заслуги. Какие заслуги? Значит, соответственно, действовал Зурабов. Да, и тут ведь вместе все берется. Берется сама фигура, которую ставит для реализации тех или иных задач. Да? И, в принципе, посол может влиять на политику центра, как мы говорим. Да? Он может формулировать в своих депешах какие-то предложения, которые выходят напрямую на президента, даже минуя министра. Вот, он серьезный партнер в выработке курса в отношении той или иной страны, той или иной организации, того или иного региона. Но здесь, естественно, этого ничего не было. И да, действительно, на Украине мы потерпели, и я не боюсь этого слова, серьезнейшее геополитическое поражение. Но оно было комплексным. Ведь вот посмотрите, я вспоминаю 2013 год, осень. Такое вот воззвание, не знаю, часто ли о нем говорят или нет, но было такое воззвание всех религиозных лидеров к Януковичу, что надо идти в Объединенную Европу. И представитель Русской Православной Церкви Московского Патриархата подписал ее вместе. Подписал ее вместе с раскольниками. Вот. Это факт. Это тоже мы не должны забывать. Вот это вот желание...
Владимир,
да, Киевский. Да, абы не было войны, да? А вот оказывается, что такая политика, она... Понимаете, приводит как раз... Да? Ну, понимаете, прагматизма даже... Тут уж, на мой взгляд, ну, просто явной все-таки беспринципности, потому что тут речь шла о том, с кем можно, а с кем нельзя подписывать, на мой взгляд, документы, потому что там такой набор был персонажей, подписантов так называемых. Вот. Блажен все-таки муж, который не идет на совет нечестивых, не подписывает с ними вместе никакие бумаги. Но это другой вопрос. Это я не буду касаться, я просто хочу вопросов церкви. Я хочу сказать, что желание, чтобы везде была дружба, якобы мир, значит, как бы чего ни вышло, не обострять и так далее и тому подобное, иметь со всеми, вот была такая установка, иметь со всеми добрососедские отношения. Ну, нельзя иметь добрососедские отношения с страной, которая или с лидерами, или с элитой, которая к тебе настроена, ну, по максимуму враждебно, а как минимум хочет просто с тебя поиметь свои дивиденды, условно говоря. Нельзя иметь с ними добрососедские отношения, не в ущерб себе.
Ну, Михаил Васильевич, если говорить о Украине, то моя точка зрения, может, совсем, как принято говорить, нетолерантна, но я считаю, что это не до государства, которое не могло состояться в силу исторических причин, потому что если мы рассматриваем историю Украины, то мы видим на протяжении всей истории элиты, то есть казацкая старшина, которая продает свою страну и свой народ, то Польша за какие-то привилегии, то Крыму и Турции, то московскому царю, если им это выгодно. И заканчивается обычно период руины тем, что народ, уставший от междоусобиц и беспредела завоевателей, поляков, турок, крымских татар, говорит, все, волен под царя православного московского. И поэтому здесь можно было это предполагать. Но вот мне кажется, сейчас еще одно поражение и серьезная неудача нашей дипломатии. Хотя я скажу, что самым страшным впечатлением от 90-х годов для меня остался, например, таким образом зрительным предательство, крушение державы, остался министр иностранных дел Козырев. Это образ, который запечатлелся навсегда, образ такого Смердякова, лакея, который предает свою страну, предает народ. Но дело в том, что вот сегодня, мне кажется, отзвуки этой политики до нас доносятся с Турцией. Ведь нам казалось, что этот прагматизм в политике, внешней политике, либеральная эта идеология экономическая, которая говорит, что ну, раз мы турок привязали турецким потоком, туристами, выгоднейшими контрактами, то Турция никуда не денется. И вдруг выясняется, что не только для Эрдогана, а для всей турецкой элиты проект Османской империи, возрожденной Османской империи, гораздо важнее, чем какие-то миллиардные выгоды, миллиардные прибыли. И мы говорим, как же это так? Сегодня говорим, турки ударили нам в спину. Но если помнить, что происходило на нашем Кавказе, начиная с развала Советского Союза, в республиках тюркоязычных, в Средней Азии, как турецкие спецназы, турецкие спецслужбы действовали во время Первой Чеченской, Второй Чеченской, да и как они сегодня действуют, то, мне кажется, удивляться нечему.
Виктор Александрович, вот Козырев, фигура Козырева, это ведь не фигура Козырева, это фигура вот либеральной российской, именно российской, а не русской интеллигенции. Это очень интересное явление. Вот у нас сейчас ищут скрепы, да, и говорят, вот одна из важнейших скреп – это русский язык и русская культура, ну и, конечно, в рамках русской культуры это великая русская литература. Я сам закончил ИНЯС, Мариса Тареза, переводческий факультет в 79-м году. Жена закончила в 79-м году филологический факультет МГУ. И вот у нее с филологического факультета МГУ целая группа есть приятельниц, которые уже перестали быть, естественно, приятельницами в силу чего? В силу того, что вот эти люди, они тебе с пеной у рта в компании будут доказывать, что они воспитаны на идеалах русской классической литературы. Они говорят и пишут на прекрасном русском языке, очень хорошем. Но если в жизни попадается человек, который действительно соответствует идеалам положительного героя классической русской литературы, то есть это не стяжатель, вот уж точно не буржуа, деньги для него никогда не главное, да? Это человек, который радеет за других, за серых и убогих и так далее. Я не буду развивать эту мысль, мы все понимаем, о чем идет речь. Они скажут, да это урод какой-то. Кто это такой вообще? Да я с ним дело иметь не буду. Понимаете?
Маргинал, как принято было говорить все эти годы.
Ну, может быть, да. Так. Они, понимаете, совершенно твердо существуют в двух плоскостях. Да, мы, великая, так сказать, русская литература нас воспитала. А в жизни полностью противоположный результат. Ваши коллеги на «Эхо Москвы» говорят на прекрасном русском языке. Но русский язык нас с ними никакой скрепой не свяжет.
Мало того, Михаил Васильевич, я добавил бы о том, что нашим коллегам, скажем так, на «Эхо Москвы», на «Эхо Москвы», им ненавистно все, что дорого нам. Причем это вот,
поэтому,
различие, которое...
Поэтому я возвращаюсь к своей идее. Да, да. К своей идее возвращаюсь. Проблемы внешней политики, как и многие другие проблемы нашей страны, связаны с тем, что утеряна субъектность. А я думаю, что она была и уверен в этом, и буду писать и об этом тоже, что она была утеряна, конечно, и начала теряться в позднее советское время. Вот. Я все-таки считаю, что в среднее советское время, условно говоря, субъектность была в значительной мере восстановлена после Октябрьской революции. Не во всем объеме, но общая тенденция. И особенно с напоминанием о том, какой была, скажем, та же русская литература в 70-е, 80-е годы, да, вот эта вот так называемая деревенская проза, она на самом деле самая настоящая классическая русская литература 20 века. Какие замечательные произведения создавались о Великой Отечественной войне там, и так далее и тому подобное. Русская традиция начала восстанавливаться в значительной части своей многообразности, хотя и не целиком. Хотя и не целиком. Так вот, что я почувствовал в 2005 году, когда уходил с дипслужбы? Я почувствовал, что задача заключается в том, чтобы постараться восстановить субъектность. Потому что в противном случае внешняя политика, если ты не до конца чувствуешь, вот, кто этот субъект внешней политики, что это за государство, что это за народ, что это за нация, да? Та, которая реализует свои интересы. Внешняя политика вырождается в маневрировании, но ты в этом маневрировании можешь обыграть кого-то на короткое время. Да? Можешь составить какую-то хитроумную схему, в которую ты введешь политические, экономические, военные, так сказать, свои какие-то аргументы, факторы и прочее, и прочее. Но все равно в итоге ты потерпишь поражение, потому что, как вы правильно сказали, все всегда возвращается на круги своя, к цивилизации. Что за цивилизация? Как сейчас говорят, вот, кстати, очень показательно. Я последнюю статью написал в РИА Новости, она опубликована, специально такую не очень скажем, объемную, но основные вещи я в ней сказал. Этой осенью исполнилось 130 лет со дня смерти Николая Яковлевича Данилевского. Великий труд России и Европы. Сегодня, когда говорят о конфликте цивилизаций, вспоминают там англичанина Тойнби, американца Хантингтона, немца Шпенглера. Да Данилевский это все придумал. Данилевский это, то есть он не придумал, он сформулировал, он изучил, он показал, он предсказал. И даже когда сейчас говорят, что многие из его предсказаний не сбылись, как то объединение там славянских народов под скипетром России там, и так далее, у него не было абсолютных предсказаний. У него все было определенным образом обусловлено. Будет у нас вот такая политика, будем мы сами вот такими, да, вокруг нас объединяться. Не будет такой политики, не будем вот такими, будут очень серьезные проблемы. Но то, как он описал, он тогда писал о романо-германском типе, да, культурно-историческом, он называл цивилизации культурно-историческими типами, как вы помните. Вот, но то, как он описал это, как он предсказал, например, в силу несоответствия основных ценностей христианства самому этнокультурному типу романо-германского, он предсказал вырождение религиозности.
То, что мы видим сегодня.
Вот оно все. Он предсказал враждебность к славянскому и русскому типу. Мы это все видим, да?
Кстати, Федор Михайлович Достоевский, русский пророк, то же самое.
Писал, ну, Федор все. Михайлович сказал, что книга «Россия и Европа» — это будущая настольная книга каждого русского. К сожалению, а мы даже и не вспомнили. Хотя, вот как по-правительски, в 97-м году русские доброхоты могилу Данилевского восстановили в Крыму, а, в общем-то, в прошлом году он к нам вернулся в полном своем, так сказать. А вот, к сожалению, только отдельные энтузиасты его развивают, идеи его творчества, память о нем и так далее. Это очень показательно. И вот я с тех пор стараюсь в своей публицистике, вот в этом году вышла вторая книга, именно обращать внимание на этот фактор с двух сторон. Первое. Насколько в тех или иных ситуациях современной международной политики присутствует Россия, да, как она присутствует, насколько в том, как она присутствует, присутствует русская традиция, или наоборот, она действует против русской традиции, не в соответствии с ней, да. И второе, конечно, что очень важно, это восстанавливает субъектность в понимании внешнеполитических вопросов у самих читателей и слушателей вот у вас, понимаете, чтобы... И, кстати, в госаппарате тоже. Чтобы люди ту или иную международную ситуацию адаптировали к тому, как, значит, это должно было бы звучать с точки зрения русской традиции.
Чтобы общество понимало, что происходит. Ну, а я хотел бы нашим слушателям напомнить о том, что книга Данилевского была настольной книгой Иосифа Виссарионовича Сталина, и поэтому многие успехи внешней политики Советского Союза, а я настаиваю на том, что внешняя политика Советского Союза сталинского после 30-х годов и, значит, военного периода, она лежала вполне в русле имперской традиции российской, русского царства, российской государственности.
Я вам их перечислю, если позволите.
Да, конечно.
Я вам их,
да,
перечислю.
Конечно.
Вот смотрите, Сталин, даже идя на самые плотные отношения с так называемыми союзниками во время Отечественной войны, всегда понимал, что от них всегда можно и нужно ждать, извините, гадости.
Разных цивилизаций.
Да? Абсолютно. Данилевский сказал, невозможен прочный союз между представителями разных культурно-исторических типов. Это не все понимали в руководстве. Помните историю, когда осенью 45-го года в «Правде» было опубликовано приветствие Сталина, без его согласия тогда Молотов дал указание опубликовать приветствие, значит, Черчилля. Значит, по поводу Октябрьской революции в ноябре. А Сталин отдыхал. И он такую выволочку ему устроил. Как вы не понимаете, что этот, в общем, такой-сякой человек, он нас и меня лично хвалит только потому, что он хочет прикрыть свои преступления против нас, которые он уже насовершал и будет еще совершать. Вот. И там Молотов извинялся, этот как-то сошел на нет эпизод. Но это очень показательно. Потом смотрите. Кто запустил это великое, так сказать, призыв, слово, обращение славяне после 43-го года?
Сталин.
Так? Дальше. Устав ООН. по нашему настоянию было внесено, значит, положение о суверенном равенстве государств. То, которое американцы уже вот 2,5 десятилетия пытаются сломать, да, и навязать всем, что нет суверенного равенства государств, есть некие демократии, да, которые смеют кого-то проверять по критериям демократичности. И мы, кстати, поддались на эту удочку. Мы стали с ними вместе, значит, вот этот критерий.
Да, пример.
Это очень печальный пример. Вот, так что, да, действительно, и я не побоюсь этого слова. Хотя, конечно, надо сказать, что Иосиф Виссарионович, он вот этот вот русский, русскую самобытность, этот культурно-русский исторический тип, он очень сильно держал его вот именно что в ежовых рукавицах, и при малейшей попытке выйти за поставленные им лично рамки, он, конечно, очень жестоко карал. И это была его глубокая, в общем-то, глубокая ошибка, как я считаю. Хотя не нам его судить.
У нас звонок, Михаил Васильевич.
Да, пожалуйста.
Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. С праздником.
Добрый вечер. С праздником.
Во-первых, вы уже ответили на мой вопрос первый, вот тем, что сейчас вот рассказывали. Спасибо большое за ваше мнение о вот сталинском периоде нашей истории русской. И вообще, Михаил Васильевич, да?
Правильно? Да, да, меня Михаил Васильевич зовут.
Спасибо вам большое за интереснейшие ваши, так сказать, разговоры, ваше мнение.
Приятно слышать.
Очень интересно. Угу. Завтра буду еще повтор слушать. Угу. И я, у меня такой вопрос, один конкретный, а второй общий. Как вы относитесь к существованию базы НАТО в Ульяновске, если она еще существует сейчас, к закону, который, я не помню, по-моему, 2007 года, который разрешал беспрепятственный ввод войск НАТО в случае каких-то неполадок в стране? А такой закон был, его мало почему-то как-то знают. И вообще, не считаете ли вы, что нам для переходного периода, скажем, к православному царству необходима православная патриотическая диктатура, вот именно с ежовыми рукавицами в отношении действительных, настоящих врагов народа, которых сейчас очень много?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я, простите, не успел узнать, как зовут слушательницу.
Да, да,
надо было спросить. Но вот отвечая на заданный вопрос, первое. Сразу скажу, что вот тезис о том, что был закон, который позволял беспрепятственный ввод войск НАТО, это не совсем так. Это было законодательное обеспечение транзита американских войск в Афганистан. База в Ульяновске, это была перевалочная база, которая была создана именно в этих целях. Для перевозки войск и оборудования, вооружений, значит, в Афганистан. Хотя по части вооружений были некоторые ограничения. Но, тем не менее, да, действительно, присутствовали натовские солдаты на нашей территории. Присутствовали они с некоторой недосказанностью в том смысле, что, в общем-то, они не подлежали фактически нашей юрисдикции в полной мере. Но что особенно было печально, и чего, скажем, я пытался добиться, когда служил в МИДе, я вел прибалтийское направление, и мне думалось, и были на тот момент разработаны соответствующие планы, что вот за этот транзит в Афганистан натовский мы вполне могли бы иметь гораздо более выгодные и благоприятные условия нашего транзита в Калининградскую область. Но, к сожалению, должным образом вот этот вот фактор давления на натовцев и через них на литовцев не был использован. Это, конечно, печально. Что касается диктатуры, я думаю, что это нормальный вариант переходного периода к такому, вот, скажем так, здравомыслию в государственном управлении. Но должно быть обязательно, как бы, правление, оно должно быть авторитарным, вот в том смысле, чтобы это было не превосходство власти, а власть, или, как говорил один из древних мудрецов, это должно быть не величие не превосходство власти, а власть превосходства.
Власть превосходства.
Да, понимаете? То есть должна быть действительно очень серьезная и принятая обществом программа, да? Не навязанная, а принятая. Православная программа не может быть навязана.
Должна из сердца изнутри.
Она должна идти изнутри, да. Значит, у нас есть еще дополнительный, конечно, серьезный элемент. Это, так сказать, согласование этих всех подходов с нашими согражданами-мусульманами. Я думаю, что по целому ряду, по большому ряду позиций мы с ними можем и должны, и сходимся, да, во всяком случае в том, чтобы бороться с дьяволом, тут у нас нет разногласий. Но ведь, понимаете, у нас происходили очень сложные в христианской среде, назовем ее так широко, процессы вот в 90-е годы с внедрением протестантизма там и так далее и тому подобное, но ведь мусульманская часть нашего общества тоже в те годы испытала жесточайший прессинг вот этого рынка и внедрение через рынок, да, вот этих денег и представителей Саудовской Аравии и прочих других экстремистских, значит, факторов исламских, которые довольно свободно действовали в нашей стране. И предстоит очень большая работа по искоренению этого. Но не будем о них, будем о нас. Я думаю, что наша задача, вот моя задача, я не буду сейчас замахиваться, честное слово, на то, чтобы формулировать какую-то общегосударственную программу. Я вот сейчас большую часть времени в деревне вообще провожу и пишу в основном в деревне. Там очень хорошо пишется, проясняется как-то. Но одновременно вижу, насколько в плачевном состоянии находится русская деревня. И вот мои попытки поднять небольшое число моих односельчан-то на решение каких-то задач, и то упирается в их угнетенность, в их задавленность, в то, как их маргинализовали в 90-е годы, как им тяжело на самом деле живется. И что греха таить, и последний год не улучшил эти настроения, а в значительной мере лег тяжелым бременем на плечи вот крестьян средней русской полосы. Вот, поэтому я за более жесткое, за более жесткое управление, за более жесткое соответствие деятельности власти, за более широкое, да, соответствие власти в ее деятельности нашим традиционным устоям.
Ну, а те военные действия, которые идут на Ближнем Востоке, в Сирии, ситуация на Донбассе, на части русской земли, идет война на Украине, и те угрозы, которые стоят перед государством, они неизбежно требуют совершенно иного подхода, требует предать забвению этот либеральный экономический прагматизм, если его так можно назвать, не только во внешней политике, но и во внутренней политике. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас пригласить 28 января, это в январе будет, но запишите себе, запомните, в цикле «Возвращение на родину» будет очень интересный вечер, мне кажется, «Святые русские пророчества. О расколах, революциях, культуре». Будет фильм и встреча с настоятелем Богоявленского собора протоиереем Александром Агейкиным, режиссером искусствоведом Борисом Михайловичем Конуховым и доктором исторических наук Михаилом Борисовичем Смолиным. Будет и Максим Емельянов-Лукьянченков. Ну, а вы знаете, это в Сретенском монастыре, билеты в лавке Богоявленского кафедрального собора Елоха и в книжной лавке «Кириллица», часовне преподобного Сергия Радонежского и в книжной лавке домики Арины Родионовой Алексеевского монастыря. Дом кино, Союза кинематографистов, Белый зал, 28 января. Михаил Васильевич, мне хотелось бы порекомендовать нашим слушателям вашу книгу, статьи, это избранные статьи с 2010 по да. за последние 5 лет, 2015 год, «Стать самим собой», называется сборник ваших статей, потому что и, к сожалению, можно так сказать, может быть, и к счастью, некоторые ваши прогнозы стали сбываться. Неизвестно, что, чего больше, поводов жалеть о том, что ваши прогнозы сбываются, либо поводов радоваться. Вроде бы Россия возвращается к своим национальным корням, к архетипу русского сознания, который постепенно вернул Сталин, начиная с конца 30-х годов. Но в то же время мы видим и провалы и видим опасности, которые подстерегают и страну, и наш народ, и каждого человека на этом пути. Чего больше за последние 5 лет? Достижений, которых нам стоит радоваться, например, прорыв в сторону БРИКС, Шанхайский союз, или Шанхайская организация сотрудничества, или больше все-таки провалов, когда мы отходим под этим совокупным наступлением, таким совместным ударом этого западного культурного типа, западноевропейского.
Виктор Александрович, спасибо за то, что вы слушателям сказали о моей книге. Действительно, это вот такой мой своего рода творческий отчет. Я решил собрать это все вместе. И это не просто желание иметь вот книгу этих статей, а собранные вместе, они дают определенную, ну что ли, канву, такую более связанное восприятие и внешней политики нашей. Да, у меня первая называется часть – это «Россия в глобальном мире». И вот борьбу за восстановление нашей традиции, наших традиционных устоев, в том числе в политике. И борьбу туда же увязать против оболванивания, назову это прямым словом, а в общем-то вот такой смысловой диверсии, которая постоянно внедряется в самым разным образом в головы наших соотечественников. Об этом я тоже пишу. Называется эта глава «Стать Россией Россией». Это, знаете, вот даже наши русские философы говорили, скажем, вот Владимир Сергеевич Соловьев, да, к нему противоречивое, конечно, отношение, я понимаю, но ведь был властителем умов, да, вот именно в тот роковой период, в конце 19-го, начало 20 века, родил, в общем-то, он в значительной мере ту самую философию русского религиозного возрождения, как считалось, или русскую религиозную философию, а вот Алексей Ильич Осипов ее, я считаю, совершенно закономерно называют философией русского религиозного вырождения, да? А я вот читаю философов второй половины XIX века, Страхова, вот Данилевского, значит, ну, я уж не говорю о Хомякове и Киреевском, да, их вот предтечах, да, а Аполлон Григорьев, какая прелесть. И потом дальше Несмелов развивал науку православную о человеке, Дебольский писал о России и русских вот в этом современном мире. Вот она, настоящая русская философия. Философия чего? Философия русского самосознания. Философия русского самосознания. И, значит, с твердым, совершенно твердым доказательством того, что только национальное самосознание может быть основой свободной личности. Свобода личности возможна только с опорой на национальное, самосознание.
Иного не бывает.
Иного не бывает. А мы до сих пор продолжаем, понимаете, шататься даже вот в том смысле, что боимся слово «национализм» употребить в положительном ключе.
То есть общечеловеческий этот фантом.
Это общечеловеческое, да? с которым боролся Николай Яковлевич Данилевский еще, и его последователи, Страхов боролся. Оно вот все время нам прет. И, ну как? Вот смотрите, вы говорите, а чего больше, провалов или достижений? Ну, сложно так сказать. Все, грань очень шаткая. Почему она такая шаткая? Потому что недостаточного багажа, чтобы ввязываться в такую серьезную драку, в которую мы, в общем-то, ввязали.
Духовного багажа, да?
И его нет по всем параметрам. По всем параметрам. Вот посмотрите, серьезнейшее противостояние, да? А где наши союзники ближайшие? Вы слышите что-нибудь про Белоруссию, которая нас поддерживает в этой ситуации? Казахстан очень и очень слабо присутствует. И в украинском сюжете, и в сегодняшнем противостоянии по Сирии. А фактически не по Сирии, а по международному терроризму. Да? Дальше. В общем-то, абсолютно безрезультатной оказалась наша европейская политика последних 20 лет. Мы все строили какие-то общие пространства. Вы представляете, это какое большое счастье, что все-таки не удалось создать безвизовый режим с Европой. Сколько твердили, и ваш покорный слуга в числе этих людей, что ни в коем случае, значит, нам не нужен безвизовый режим с Западной Европой. Что этот безвизовый режим, он если и нужен, то такому мизерному числу наших сограждан, которые, да и не стоит принимать во внимание, большинство россиян не нуждается в безвизовом режиме, да? Но этот безвизовый режим, будь он, не дай бог, введен, он бы открыл возможность огромного притока. Да. И я, кстати, не исключаю, что в 2016 году, к сожалению, мы пойдем опять на встречу европейцам и в их просьбах принять каких-то там беженцев и на нашей территории. Мол, у вас пространства большие, мол, вы вот посмотрите, а нельзя ли, и так далее, и тому подобное. А может быть, там и с мусульманского угла какой-то будет заход в этом плане. Вот, а все-таки, к сожалению, вот это вот желание все-таки замириться, все-таки, знаете, как иногда говорят, вернуться к доконфликтному статус-кво, значит, к положению до обострения. А ведь именно то, каким было вот это статус-кво, скажем, в 10-м, 11-м, 12-м годах, и привело к этому обострению. Потому что мы тогда закрывали глаза на нежелание учитывать наши военно-политические, экономические и культурно-исторические интересы. Но мы, правда, эти культурно-исторические интересы и не формулировали. У нас даже в последний, вот мы сейчас говорим, что цивилизационное противостояние в мире возрастает, а у нас в концепции внешней политики не стоит задача защиты нашей культуры, не стоит задача защиты нашего культурно-исторического типа. Мы все должны защищать. На первом месте, конечно, интересы бизнеса, значит, там, военно-политические интересы и прочее, прочее, прочее. На 10-м месте соотечественников, которые должны на самом деле были бы на первом месте фигурировать. А задачи защиты нашего культурно-исторического типа нет. Хотя... И отсюда, мне кажется, многие наши проблемы.
И, наверное, Михаил Васильевич, вы согласитесь, что многие проблемы с Белоруссией, с Казахстаном, от того, что мы невнятно определили свое... Нет целеполагания точного. А ведь для чего все-таки существует армия, для чего существует государство, чтобы сохранить в неприкосновенности, дать возможность жить дальше культурно-историческому типу? То есть ради государства все-таки существует, чтобы сохранить русскую культуру, русский народ, русский этнос в широком смысле этого слова. Правильно. Для этого об этом писали и в XIX веке, и в начале XX, Михаил Осипович Меньшиков, все об этом писали. Может быть, сегодня начинает это звучит, эти слова, эта тема стала звучать о защите православной цивилизации, о защите традиционных ценностей. Президент Владимир Владимирович Путин, глава государства, говорит уже об этом открыто, но это пока еще не сформулировано. И главное, что эта цель не поставлена, мне кажется, очень ясно перед обществом нашим. Потому что если она будет поставлена перед обществом, то тогда на сцене театральной должно будет исчезнуть издевательство над русской классикой, над мировой классикой. Должны будут и в русской литературе расставлены приоритеты какие-то между, скажем так, Сорокиным, Пелевиным и прочими, да, и Пушкиным, Лермонтовым. Вот, наверное, это очень важно, восстановить связь между внешней политикой и внутренней жизнью, духовной жизнью государства.
Виктор Александрович, это очень серьезная проблема. Ведь с традицией не шутят. Вот мы живем в год юбилейный святого Сергия Радонежского. Но к его памяти мы просто не имеем права относиться как к чему-то, чему просто надо поставить памятник. Мы обязаны вдумываться в уроки, которые он нам оставил. Вот как я вижу главный урок. Вот мы сейчас все говорят, все только твердят об одном у нас руководители. Скоро санкции снимут. Скоро они поймут, что мы должны быть с ними в коалиции. Скоро они поймут, что и им без нас не обойтись и так далее и тому подобное. Всех нас пытаются увещевать в год Сергия Радонежского, что главное это все-таки сделать свое, но не подпасть под сильный разгром, условно говоря. Вот я думаю о Сергии Радонежском накануне Куликовской битвы. Он провидец. Мы, как православные люди, не просто обязаны, а, естественно, это понимаем, что он провидец. Но ведь он провидец был не в том, что он предсказал победу. Он провидец был не в том, что он называл имена павших на Куликовском поле. Он, как провидец, не мог не понимать, что через 2 года придет Тохтамыш, разгромит все, что князь Дмитрий Донской бежит из Москвы, что последствия будут чудовищные этого разгрома, что дань опять надо будет платить, и что платить ее придется еще десятилетия, и что окончательно иго будет сброшено в 480 году. Он не мог этого не предполагать. Но он, тем не менее, благословил людей идти, сражаться, умирать, зная, что вот не сейчас санкции это снимут. Не сейчас Куликовское поле, значит, нам уже освобождение принесет. А сражаться, чтобы самих себя воспитать, восстановить в себе, во-первых, уважение, самоуважение, и, во-вторых, конечно, помочь объединиться достаточно разрозненным в этот момент еще, значит, княжеством, людям в разных княжествах, которые соответствующим образом друг на друга смотрели. И правильно говорят, ушли там москвичи, там...
Рязанцы.
И так тверичи, далее, да, тверичи там и прочее, да. А пришел русский народ. И второй момент. Второй момент, это, конечно, то, о чем мы должны задумываться очень серьезно, об авторитете духовном, а фактически идеологическом. Потому что Сергий Радонежский, конечно, был в значительной мере для князей с современным точки зрения идеологическим авторитетом. Вот вроде бы казалось, меня иногда обвиняют и говорят, вот такие, как ты, как это ты из МИДа ушел? Значит, ты должен был быть там, ты должен был воспитывать молодежь. Ну ладно, надо было покривить душой вот в 2005 году, подписать бумагу, которая, да, действительно была против интересов России, но зато ты бы себя сохранил и дальше бы вот в других ситуациях проявил бы себя там, с патриотической точки зрения. Вот, вырос бы. Стал бы уже там еще большим начальником и прочее, прочее. Я говорю, а как бы я в глаза смотрел тем молодым сотрудникам, которых я научал бы быть патриотами, государственниками, принципиально отстаивать, если я сам один раз пошел на поводу конъюнктуры.
Покривили бы душой.
Да. Так вот, Сергий Радонежский, перед ним открывалась колоссальная возможность всецело владеть идеологической сферой, став патриархом.
Митрополитом, да.
Ну, митрополитом, да, я прошу прощения, да, митрополитом. Да. Ну, фактически, мы понимаем, о чем идет речь. Церкви. Главой русской церкви, вот, правильно, правильно. Стать главой русской церкви. Колоссальная возможность. Но он прекрасно понимал, что сила его авторитета от приближенности к великому князю снизится. И это неизбежно. Потому что, ну, мы сами понимаем, да, так сказать... Эти отношения и другие отношения. А здесь уже слово его непререкаемо. Его никто не заставит пойти на компромисс, не уговорит.
Игуменом всея Руси.
Да, он был игуменом всея Руси.
Да.
Вот. Поэтому, когда сегодня говорят, вот было безбожное советское время. Да. Не говорили о своей принадлежности к православию лидеры СССР. Но представить лидера СССР, который разговаривает с человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, приглашает его на беседу, готов ему объяснять, как на самом деле у нас толерантно относятся к нетрадиционной сексуальной ориентации, это невозможно.
Традиционная.
И когда, да, когда молодежь начинает уходить там дальше, и мы призываем к этому вазы, в общем-то, или в основы, так скажем, не вазы, а в основы православной веры, начинает с Нового Завета, потом углубляется в Ветхий Завет и так далее, и вспоминает или читает о беседе про отца нашего Авраама с царем Содома, после того, как он помог освободить этих пленников, да, и своего племянника Лота, и пленников Содомского царства. И от царя Мельхиседека, значит, да, то есть он сам ему и готов с ним и делить, там был хлеб и вино, а царю Содому он сказал, я от тебя нитки не возьму, нитки не возьму.
То есть
он четко, и вот тогда молодежь задумывается, нас вот увещевают вот так, а основа-то вот она же в Писании написана, что нитки не возьмем. Грань проведем, ничего общего.
То есть четкое разделение.
Вот.
Кто может, а кто не может
нас в православии, да.
У нас еще один звонок, а потом мне хотелось бы еще одну очень важную тему затронуть. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, с праздником.
С праздником.
Вот низкий поклон многоуважаемому Михаилу Васильевичу за очень трезвое, такое долгожданное выступление по радио, потому что мы в последнее время на Радонеже слышим только, так сказать, осанну руководству и всяческие эйфорические заявления от политологов, кресте уже над Святой Софией, о том, что вообще мы уже все впереди планеты всей. У вас очень трезвая и взвешенная позиция, и очень вас прошу ответить на вопрос по поводу Новороссии. Видите ли вы все-таки какую-то перспективу? Все-таки эта рана как-то может быть зацелена?
Спасибо.
Вот, спасибо. Спасибо.
Новороссия. Новороссия в значительной мере стала недоношенным ребенком. Я бы так сказал. Это ребенок, который родился даже не на седьмом, а я боюсь, что на шестом месяце. Почему так произошло? К сожалению, не прозвучало в контексте Крыма имя Юрия Михайловича Лужкова. Это неправильно. Я в своей книге две статьи этому посвятил. Потому что мы должны были его вспомнить и поблагодарить. Как бы то ни было, там зарабатывал он какие-то деньги на помощь соотечественникам или не зарабатывал и так далее и тому подобное. Я работал в Прибалтике, и я знаю, сколько сделало московское правительство для русских в Прибалтике. Значит, и тем более известно, сколько сделало московское правительство, готовя Крым к правильному сохранению себя.
В Севастополе Михаил Васильевич его имя все эти 20 лет произносили, если не с благоговением, то с любовью.
Да, но когда произошло воссоединение с Россией, и я написал вот ту свою статью, которая вошла в мою книгу, я посмотрел, как она обсуждается на сайтах севастопольских, и общая тональность была такая. 30 примерно процентов человек сказали, да, смотри-ка, вот хотя бы один объявился, кто написал о Лужкове. А 70%, ну, я там условно говорю, написали, знаете, что нам в их внутренние разборки не надо вмешиваться. Если мы сейчас начнем Лужкова вспоминать, то нынешние на нас обидятся и меньше нам дадут. Вот примерно такой подход. Значит, в Новороссии такого Юрия Михайловича Лужкова, особенно на Донбассе, не было. Не было. Тут не было того, хотя обязан был быть. Обязан был быть. Должна была центральная власть, если не сама работать, обязать какие-то регионы так работать. Да? Вот. Но что тут говорить? У нас Санкт-Петербург при губернаторе Яковлеве не работал. Скорее, во вред работал, значит, нашим интересам в Прибалтике, чем в пользу. Не буду развивать эту тему. Если захотите, когда-то по Прибалтике отдельно можем поговорить. Вот по Новороссии такого человека, кто готовил там, кто сохранял бы там верность России матушке, да, кто правильно людей бы воспитывал, в том числе молодежь, и кто готовил бы их к тому, что должно было неизбежно произойти, и должно произойти, такого не было. Поэтому ребенок недоношенный, его, соответственно, выносить в 10 раз тяжелее.
Тем более не было такого, как Алексей Чалый, мэр Севастополя, который восстанавливал 31-ю батарею, издавал учебники с любовью к русской истории.
Да. Тут субъектный фактор имеет очень большое значение. Но мне думается, тут я не берусь, конечно, судить за высшее руководство, но мне думается, что надо было действовать более жестко, более решительно. Вот. И думаю, что сейчас это просто передышка, хотя она очень печальная. Вот, и настоящая борьба за Новороссию и за Малороссию впереди. И начать эту борьбу нужно с понимания того, что мы должны отказаться от термина украинство, украинизм, понять, что это раз и навсегда, изначально родилось как понятие без содержания. Вот это тот сюжет исторический, когда сначала появилось понятие, да, в Австро-Венгерской империи, а потом уже под него стали подставлять вот это вот содержание смысловое. Вот. Нам предстоит с украинством серьезная борьба вот в его нынешнем агрессивном качестве. А в неагрессивном качестве украинство должно понять, что речь идет все-таки о Малороссии в том смысле, как малый в смысле центральный, малый в смысле изначальный.
Как сказал убитый Олесь Бузина, угу, замечательный писатель, публицист украинский, он сказал, когда украинец поймет, что он русский, тогда все закончится и станет на свое место. Но, а мне хотелось бы вспомнить, что в то время, говорят, мы Украину потеряли. Да все эти русскому движению на Украине не помогали. Да у нас за все эти годы русское движение внутри России не просто давилось, а преследовалось. Оно было в таком
это же... Это мой известный, известный тезис. Я всегда его говорю. Вот у нас есть такая даже организация «Русский мир». И она несет «Русский мир» за рубеж. За рубеж, да? Но русского мира нести за рубеж без толку, если, если у тебя нет русского мира внутри страны. Да, его нельзя сказать, что нет, но русский мир внутри России занимает совершенно не те позиции, которые он должен занимать. Вот, и, соответственно, по Украине, ну что же сказать, если практически во всем этом конфликте мы не слышали о серьезных действиях ни одной из так называемых организаций соотечественников, которые вкладывались почему-то указанию, чьими-то руками, довольно большие государственные деньги.
Кстати, мне хотелось бы еще одну тему поднять. Может быть, Михаил Васильевич, в следующий ваш приезд мы эту тему разовьем более серьезно. Мне кажется, что наш геополитический проигрыш на Украине, да и в Прибалтике, и в Восточной Европе связан с тем отношением хамским, а это грех хамов, иначе его назвать нельзя, которое царило в стране, даже не скажу с началом, с распадом Советского Союза, это отношение к памяти, к подвигу наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне начиналось с журнала «Огонек» главного редактора Карутища. Согласен. И вот это отношение к Великой Отечественной войне, оно и послужило тем... камнем, о котором мы споткнулись и полетели в эту пропасть.
Виктор Александрович, я, знаете что, позвольте, с удовольствием поговорю на эту тему. Я с удовольствием к вам приду еще раз, еще не раз. Хотел бы предложить радиослушателям посмотреть вот в интернете, найти книгу мою «Стать самими собой». Там в сообщениях, в рецензиях на эту книгу написано, где ее можно купить. Кто-то ее захочет купить, кто-то почитает мои статьи в интернете, которые есть и можно найти на сайте или Регнума, или РИА Новости вот за последнее время. Мне бы, конечно, хотелось больше вопросов, больше конкретных вопросов. Может быть, кто-то и не согласится с моими мыслями. И я с удовольствием пополемизирую. Мне кажется, так разговор будет интересней. О войне обязательно, потому что это память сердца. И мне кажется, настоящая память о войне, если бы она присутствовала у нас вовремя, вот, она бы не позволила нам сделать целый ряд вещей, ошибок, которые мы сделали. Да.
Ну, а мы радуемся что тому, что в прошлом году все-таки на улице наших городов, несмотря на десятилетние усилия наших заклятых друзей, скажем так, и внутри страны, и за рубежом, вышел бессмертный полк.
Я это ходил, надежда. И вы знаете, это чувство вот, сохранил и храню как самое дорогое, что вот есть у меня впечатление.
Я думаю, у всех
уходящего года.
У всех из тех, кто как мы сумел побывать, этот день на улицах Москвы, это впечатление незабываемое, это надежда, это радость и надежда на то, что сбудутся слова Верховного Главнокомандующего, произнесенные еще в 1941 году. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
Помолимся.
Спасибо, Михаил Васильевич.
Спасибо ждем вам.
Вас в эфире.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.